Человек всегда выходит в сеть с предвкушением, что он сейчас выловит из океана информации нечто ценное, интересное и нужное. И что происходит через 3-4 часа? Он встает из-за монитора с чувством, что через его душу пронеслось стадо свиней. Причем, я бы сказал, евангелических свиней, в которых перед этим вселились все ближневосточные злые духи. Человек клянется, что больше не будет тратить время на эту помойку, а завтра повторяет тот же опыт. Правда, согласился я. Но почему это так? Аполло пожал плечами. А как это может быть по-другому? Интернет — просто космос игр, фильмов и новостей. Как бы черное небо, усеянное кинескопами. Человек способен перемещаться от одной звездочки к другой и каждый раз устремляется к той из них, которая обещает ему максимум удовольствия. Вот и вся психология интернет-серфинга. Человек — это машина, постоянно движущаяся к точке наибольшего наслаждения. Но при этом она вырабатывает не наслаждение, а страдание. Занятый электронной мастурбацией человек очень скоро начинает бегать по своему личному космосу кругами. Он похож на крысу, которая все время надеется получить стимулирующий импульс, но гораздо чаще сжимается от удара током, вспоминая, что у нее нет ни денег, ни перспектив, ни даже времени на этот серфинг. Весь интернет густо усеян напоминающими про это маркерами. Заведение выигрывает всегда. Идеальный информационный корм рама не только абсолютно гомогенен, но и безупречно фрактален. Я даже не стал спрашивать, что это значит. Я просто прошептал. Это бесчеловечно. Почему же бесчеловечно? Если этой бесчеловечности не замечает ни один человек. Никто не возражает, Рама. Люди, наоборот, покупают себе маленькие переносные доильники, чтобы не отключаться от нас ни на секунду, и платят за это приличные деньги. Они послушно копируют придуманные маркетологами паттерны поведения, чтобы им было что снимать своими гаджетами. Люди почти счастливы. Они считают себя свободными, потому что могут сами выбрать маршрут перехода из точки А в точку Б. Хотя на самом деле никакой точки Б нет. А есть только, как говорят у вас, сибирские урки, те же яйца при виде сбоку. Мы дошли до стоящей над обрывом беседки и повернули назад. Теперь море с далекими островами было справа, а вознесенный над миром дворец — слева. Я вдруг понял, где мы. Это был дом Тиберия на Капри, вилла Джовис. Я видел реконструкцию в каком-то историческом альбоме, и дворец был на нее довольно похож. Только в альбоме его стены были снежно-белыми, а здесь — темно-красными. Мы шли по той самой дорожке, где когда-то гулял император. Впрочем, почему когда-то? Он гулял по ней и теперь. Уже пели птицы, дул легкий морской ветерок. Вот только мне не особо нравились эти голые мраморные мальчики между кипарисами. Может, я и не обратил бы на них особого внимания, но в сочетании с рукой императора, поглаживающей мою шею, это немного тревожило. То, что мы успели обсудить, лишь крохотная часть новых трендов Рама. — продолжал Аполло. — Мы на пороге новой гуманной эры. Великая частотная революция уничтожит страдания в его грубых формах. Она сведет к минимуму войны. Она снимет с вампиров вековую ответственность за человеческую боль и сделает саму эту боль почти незаметной за музоном, смайликами и хохотком. Мы не можем вывести человека из стойла на свободу, как мечтают некоторые утописты. Но мы можем навеять человечеству золотой сон, полной эротики и энтертеймента, с легкой, почти незаметной, плавно распределенной фрустрацией. При этом Рама у нас будет больше баблоса, чем когда-либо в истории, а люди приблизятся к счастью настолько, насколько это позволяют конструктивные особенности ума Б. Разве это не великая цель? Я уже устал от его напора и понял, что следует согласиться хотя бы из вежливости. Я кивнул. Аполло уставился на меня долгим немигающим взглядом, в котором, как мне показалось, промелькнуло сомнение. — Тебе, вероятно, сложно представить в полном объеме, о чем я говорю, — сказал он утешительно. — Ничего. Понимание придет постепенно. Я приглашаю тебя, Рама II, занять место рядом со мной в этом великом проекте. Будь одним из нас. Ты уже стал undead. Теперь тебе следует войти в число Licking Hearts. А что это значит на практике?
Ты приехал из дикой северной страны, которая управляется так, словно не было последних 300 лет прогресса. Вы до сих пор собираете агрегат М5 на пиковых уровнях человеческого страдания. Это варварство. Космос стонет от вашей боли. Мы не вмешиваемся без крайней необходимости в дела суверенных, как это по-русски, беддомс. Но и терпеть подобное долго мы не в силах. Даже у людей есть некоторые права. Глядя на то, что творится в России, я сам начинаю выделять агрегат М5.
Я догадался, что император хочет ободрить меня шуткой.
Мне нужны помощники, Рамма. Мне нужен кто-то, кто будет координировать великую частотную революцию в России.
Мне показалось, что мое сердце стало биться чуть сильнее. Мне совсем не нравилось, куда сворачивает разговор.
— Я понимаю твою дилемму, мой мальчик, — продолжал Аполло, внимательно на меня глядя. — Но я вовсе не призываю тебя изменить своему отечеству. Я, наоборот, хочу, чтобы ты помог ему стать лучше. Постепенно, сбалансированно, продуманно.
— А что нужно будет делать?
— Мы должны скорректировать структуру вашего ума Б. Следует привести его параметры в строгое соответствие со стандартом цивилизованного мира. Если коротко, от вынужденных колебаний мы должны перейти к свободным, изменив состав ума Б так, чтобы сделать частоту и амплитуду осцилляций максимально возможными. Мы упраздняем все низкопроизводительные паттерны и оставляем в сознании только унифицированные процессы, которые обеспечивают максимальный выход агрегата М5. Такова главная цель великой частотной революции. Если угодно, наш Call of Duty. Если мы не сделаем этого сами, невидимая рука великого вампира начнет выкручивать нам яйца. Это вампоэкономика, мой мальчик. Прогресс неостановим.
Была, наверное, какая-то фрейдистская подоплека в том, что Аполло так часто вспоминал про яйца.
«Когда ты согласишься, — продолжал Аполло, — я объясню тебе, что надо делать и как».
Я обратил внимание на это «когда».
«Когда», а не «если».
«Но когда я...» «Если я соглашусь», — прошептал я, — «про это сразу узнают. У нас...»
«Никто не узнает, о чем ты говорил с Бэтменом», — сказал Аполло, гладя мою шею. «Ни Энлиль, ни даже ваша Иштар. Если, конечно, ты не расскажешь сам. Они при всем желании не смогут ничего увидеть». Это слишком высокий для них забор.
Он покосился на статую голого мальчика с флейтой, и мне показалось, что его рука стала нагреваться, как электрочайник. Через мою голову за миг пронеслись сотни противоречивых мыслей, и результатом их сложения был только вязкий серый страх. Я не знал, что ответить императору, и что делать тоже совсем не знал. А молчать дальше было не просто неучтиво, это граничило с оскорблением величества. Я не нашел ничего лучше, чем аккуратно вынырнуть из-под его руки. Аполло сморщился, словно у него вдруг заболел зуб. Это была очень неловкая секунда, очень. Но вселенная пришла мне на помощь. Я услышал зуммер. Было непонятно, откуда он доносится, я только понял, что его источник где-то близко. Это был звонок телефона или рации, сдвоенное биби низкого тембра. Звук произвел на императора и на всю вселенную совершенно поразительные действия. Императорский променад, по которому мы только что шли, пожух и свернулся, причем я даже не понял, куда и как. Словно за долю секунды прошли 2000 лет. Исчезли золотые орлы, сгинули порочные мраморные дети, Аполло тоже исчез. А потом я увидел его перевернутое лицо, висящее напротив меня в воздухе. Оно было озабоченным и серьезным.
— Извини, Рама, — сказала лицо. — Важные дела, приходится разрываться. Мы с тобой не договорили, окей? Поболтайся пока с Софи, она тебя ждала. Только не особенно слушай, что она будет про меня плести.
Металлическое стремя, на котором я висел все это время, втянулось назад в лифт, а затем перед моим лицом опустилась дверная панель, отрезав меня от зала с императором. Воздух в черной коробке был упоительно свеж. Хотелось одновременно спать и смеяться. Я подумал, что похож на черный пиджак, висящий в шкафу, и эта мысль рассмешила меня до слез. Без растворенной в воздухе химии такое вряд ли было возможно. Слезать со штанги не хотелось. Но это, похоже, было неизбежно. Лифт остановился, и его дверь поехала вверх.